Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
22 часа 11 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Евгений Ясин, Нателла Болтянская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как мы обещали, принимаем сегодня в нашей студии Михаила Задорнова, ныне председатель правления ВТБ-24, в прошлом министр финансов Российской Федерации. Здравствуйте.
Именно в это время я хочу почувствовать.
Время... На самом деле я с ужасом приступаю к теме, которую нам сегодня предстоит обсудить, потому что говорим мы про финансовый кризис, и у меня такое ощущение, что
почему
сейчас...
с ужасом?
А потому что вы, Михаил Михайлович, не видите то, что у нас называется общим словом пейджер. А я вижу. И мне уже заранее страшно. Вот. Потому что кто виноват? Виноваты либералы. Правильно?
Неправильно.
Слава Богу.
Я могу сказать, здесь в числе вопросов, которые поступили к нам, значит, один из радиослушателей вспомнил, что значит, буквально за день до кризиса, если быть более точным, за 3 дня до кризиса по телевидению выступал первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин, сказал, что никакого кризиса не будет. И добавлю к этому, что то же самое изо дня в день вещала моя дочь, которая работала в Центральном банке, и уговаривала, что не надо волноваться, никакой паники, не надо бежать в банки, забирать деньги и так далее, и тому подобное. Но я как бы вспомнил это не просто для того, чтобы подогреть страсти, а для того, чтобы вспомнить Бориса Николаевича Ельцина. Он... Я так думаю, когда-нибудь историки подведут итоги, и станет всем ясно, что это один из величайших сынов нашего народа. Вопрос не в том, чего он не сделал. Вопрос в том, что в те годы он взял игру, он взял ответственность на себя. Я считаю, ответственность перед страной, перед историей, и умение пожертвовать своим авторитетом,
своей популярностью
и так далее, ради того, чтобы найти выход из кризиса, это высочайшее достоинство руководителя страны. Я в это время, в годовщину смерти Бориса Николаевича, я преклоняю перед ним голову, выражаю глубочайшее уважение, почтение его памяти и надеюсь, что наши граждане и те, кто оценивал правильно его деятельность, и те, которые придерживались противоположной точки зрения, я думаю, таких было большинство, они со временем все поймут. Но не они, так дети. Определенно.
Ну, на самом деле, всегда, наверное, наиболее объективная картина, она складывается по прошествии какого-то времени, когда люди могут уже более рационально оценивать события и людей, а не просто на таком эмоциональном порыве.
Да, и кроме того, все-таки теперь, отдав должное его памяти, я думаю, что у меня это будет жить в сердце всегда, хотя у меня были с ним довольно непростые отношения, но, тем не менее, я отдаю должное его потрясающей, я бы сказал, интуиции, его какого-то чутью, когда нужно его решение. Потому что, вообще-то, он не любил принимать решения.
Он любил заниматься такой,
да,
скажем, оперативной, да, 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 работой. Да.
И даже тогда, когда он не был болен еще, и он, так сказать, устраивал там это турнир «Большая шляпа» в Сочи и так далее и тому подобное. Все равно вот этот самый главный момент, когда он должен быть на посту и должен взять игру на себя, он всегда оказывался на месте.
Спасибо.
А вот то, что в связи с чем я об этом стал говорить, то я прошу понять ситуацию правильно. На самом деле в то время выступить и сказать, что, вы знаете, ребята, вот через пару-тройку дней будет кризис, и нам заморозят все сбережения или еще что-то сделают, и цены взлетят вверх и прочее, прочее. Значит, большой мудрости и большого мужества иметь не нужно было. А тогда я не хочу называть имен людей, которые тогда, так сказать, старались набрать себе популярность на этом. А на самом деле говорилось это. Ну, может быть, Борис Николаевич толком и не знал, ему внушали, что-то говорили, нужно остановить панику, не допустить паники. Поэтому он так и говорил. На самом деле, действительно, не допустить паники, избежать того, чтобы люди побежали забирать деньги свои из банков, и чтобы, возникло то напряжение, которое делает последствия такого рода кризисов самыми тяжелыми, было очень важно.
Ну, так все-таки давайте вернемся. Почему вообще все это случилось? Это был какой-то нехороший человек, это был злой умысел, это была ошибка, это было стечение обстоятельств. При том, что я бы хотела напомнить, что то, что произошло в России, было отголоском того, что произошло не в России. Я права?
Нателла, я постараюсь, хотя я думаю, что существует много интерпретаций, тогда существовало и сейчас, ну вот как раз все-таки почти 10 лет, есть уже возможность оценить это более трезво. Собственно говоря, моя оценка как была, она остается неизменной. Целый ряд обстоятельств совпали, скажем так, негативных факторов, они совпали на очень коротком промежутке времени. Что прежде всего? Очень слабая, плохая бюджетная и налоговая политика российского правительства первой половины 90-х годов, когда у нас был огромный бюджетный дефицит, не собирались налоги. В силу целого ряда обстоятельств и накапливался государственный долг большой. На это наложился так называемый азиатский кризис, когда с 97 года страна за страной, там началось это в Южной Корее, Таиланде, потом распространился кризис на всю Азию и обвалил сначала экономики этих стран, а затем все рынки фондовые и валютные, то есть рынки акций и валют. Это второе. А в завершение упали цены на нефть. Сейчас просто, скажем, молодежи трудно себе представить, но цены на нефть в конце 98-го, в начале 99-го года колебалась на уровне 8,5-10 долларов за баррель. То есть,
сегодня, по-моему, 118.
В 10 раз ниже, чем сегодня. И вот много было обстоятельств, но вот эти три, я думаю, главных фактора, наряду с, конечно, политическими, объективная слабость тогда правительства, несогласованность, да или просто действия зачастую властей такое назло друг другу, оно привело к тем событиям, которые произошли, нарастали где-то с октября 97-го, произошли в августе 98-го. Люди путают, но там разные слова, то есть для обычного человека там деноминация, девальвация — это практически одно и то же, но суть в том, что одновременно в 98-м году было принято 17 августа решение о девальвации валюты, то есть о выходе из так называемого валютного коридора тогда, и валюта стала обесцениваться, и с другой стороны был объявлен дефолт, то есть российское правительство отказалось от выплаты по долгам, как по внутреннему, так и по внешнему долгу. То есть вот эти два события произошли, которые, в общем, вылились затем в финансовый кризис.
Я немножко хочу разукрасить то, что сказал Михаил Михайлович. Просто напомнить о том, что, вообще-то говоря, после начала реформ Россия все время, ну, вернее, еще до реформ, она находилась в состоянии тяжелейшего трансформационного кризиса.
В чем он заключался?
Ну, это то, о чем мы говорили до этого все. Мы заключался в том, что разваливалась плановая система, распадалось государство, распадались то, что сейчас говорят, происходила фрагментация экономики, разрушались взаимосвязи между предприятиями, падало производство, снижался жизненный уровень. И это происходило, потому что старая система плановая перестала работать, новая рыночная, хотя уже были введены основные институты рыночные, частная собственность и свободный рынок, свободные цены, она тоже еще не работала. Поэтому этот такой кризис был жесточайший. Я не буду даже говорить о том, что налоговая система практически заново возникла в 92-м году, потому что до этого то, что мы имели, нельзя назвать налоговой системой, основные поступления.
То есть там не было ни налогов как таковых, а просто видов налогов. То есть, по сути, в Советском Союзе было два налога. Вы помните, мы платили все подоходный налог, вот, который, понятно, как платился. И был налог на прибыль, который искусственно считался...
Не было налога на прибыль.
Был, но он...
Назывался отчисление от прибыли,
ну, которые, по сути, которые планировали заранее. То есть, это был такой вмененный типа налог, который так искусственно рисовался и потом забирался. То есть,
я считаю, что на самом деле можно назвать это
и не было системы сбора налогов. Не было системы сбора налогов.
Да. Значит, вот как бы я бы подчеркнул то, что, значит, можно это назвать налогом с точки зрения рыночной экономики. Но на самом деле в плановой экономике в точном смысле налогов не было. Если говорить, два налога было, это налог на доходы, на зарплату и налог на бездетность. Угу. Вот, а больше не было, потому что даже налог на налог с оборота, который взимался, ну, как акциз, это тоже был не совсем налог, потому что это была фиксированная часть чистого дохода предприятий.
Мы сейчас удалимся.
Сейчас. Как, ну, уже раз мы дошли, это минута буквально, даже меньше. Значит, там высокая цена продажная и заниженная до возможного предела цена, по которой предприятие отпускало. И вот эту разность забирало государство. Вот и все. Значит, налоговой системы не было, ее сделали кое-как, и бюджетной системы на самом деле тоже. Банковская система там была тоже такая хлипкая. Ну, в общем, неважно. Вот это было время такой слабости только что родившихся институтов. Ну,
постепенного создания шаг за шагом самих институтов, которые еще были в середине 90-х слабые. По-настоящему мы начали создавать казначейство 97-го года. Деньги бюджета хранились в коммерческих банках. Банки во многом жили, прямо скажем, этот период. То есть сначала на инфляции и на зарабатывание на валютообменных операциях, потом на государственных деньгах. То есть, какие банки развивались? Где хранились деньги? Они хранились не в казначействе, как сейчас, а в банках.
Полномоченные банки.
Исчезала, часть которых, наоборот, пользовалась государственными деньгами. Государство было достаточно слабо. Оно постепенно только развивалось даже, усиливалось шаг за шагом. И слабая система, и, в общем-то, политическая, и сама финансовая, она вот этих как бы трех сложных ударов, одновременно пришедших, падение цен на нефть,
не выдержала.
Высокого госдолга и азиатского кризиса, она не выдержала.
Я могу попросить вас, как бы сказать, так события, что называется, разложить в хронологическом порядке, то есть как это было?
Я попробую. Как я уже сказал, с 92-го года тогда дефицит. Ну, дефицит все время бюджета был примерно на уровне там, 10% валового внутреннего продукта. Там чуть ниже сбивался, чуть выше. Но это, ну, могу сказать, сейчас говорить, в США большой дефицит. Но сейчас в США дефицит бюджета 6 примерно процентов ВВП, 5-6. То есть мы жили с вдвое больше. Вы видите, у них сейчас там система, и то американская экономика испытывает большие проблемы. Этот долг накапливался. Сначала он финансировался просто за счет там, обесценения, инфляция его обесценивала. Потом перешли к рыночным инструментам. Напомню, что существовал большой долг еще Советского Союза, его Россия унаследовала. Потом внутренний долг был. Были выпущены ценные бумаги, так называемые ГКО, государственные.
По ним очень много вопросов.
Казначейские обязательства.
Да, обязательства. Это был источник рыночный финансирования бюджета, который помог на первых порах несколько сбить инфляцию, переведя часть фактически избережений и свободных денежных средств вот в этот инструмент. Но, как всегда бывает в России, ну, как часто бывает в России, скажем, иногда даже нет претензий к ГКО, это инструмент, вот молоток, понимаете, или там топор. Ну, топор — это что, орудие труда в руках там, столяра или Ресника. Ну, топор в руках Родиона Раскольникова – это орудие убийства. То есть, какие претензии к топору? Вот когда мне говорят, что вот ГКО, вот какой ужасный инструмент. Да ничего подобного.
Я смотрю на наш экран, там претензии не к топору, а претензии к Кириенко с министрами, в том числе и с вами.
Безусловно, конечно, здесь... претензии к Кириенко с министрами, ну, мы там чуть позже остановимся, просто в головах людей также причина и события, они иногда
путаются,
схлопываются на одних и тех же лицах во времени. Ясно, что кризис складывается, нагнетается, а в головах людей как бы всегда... Кто виноват в российский вопрос? Тот, кто в этот момент...
рулит.
Да, конечно. Так вот, накапливался долг сначала, выпускался ГКО. Было принято решение в начале 95-го года также сделать так называемый валютный коридор, то есть привязать рубль к доллару. Это тогда была такой опорной, в каждой экономике есть якорь, то есть вот как, на что ориентируется правительство, центральный банк. Вот этим якорем стал валютный курс, который был привязан к
рубль доллару. Привязан к доллару.
Рубль привязан к доллару. И он не мог двигаться дальше определенных значений.
Ну, в узком коридоре. Вот, потому и назывался валютный коридор.
Валютный коридор. Соответственно, тогда многие и экономисты, и Международный валютный фонд придерживались вот именно политики фиксированного курса. Это что значит? Что курс вот фиксируешь, и с помощью этого подавляешь инфляцию.
Угу.
Вот. Но теоретически это правильно, только когда ты контролируешь государственные расходы, у тебя дефицит небольшой, и проводишь в целом-то достаточно здоровую политику. Вот, соответственно, долг рос после выборов 96-го года, даже наоборот увеличивался, потому что было во время выборов дано огромное количество социальных обещаний, которые бюджет не выдерживал, налоги лучше собирать не стали, а обещания-то были даны, и пенсии были увеличены, и дополнительные расходы пошли. Целый ряд было сделан тогда и ошибок в экономической политике. Они накапливались, долг рос, рос долг, выраженный в ценных бумагах ГКО, по ним была очень высокая доходность. И эта конструкция долговая, она финансировалась как за счет ГКО, так и за счет внешнего долга. Во многом сужали и финансовый институт, тот же МВФ и Мировой банк. Затем были такие временные успехи, то есть инфляция была подавлена в 97-м году, всего 11% составила экономика, даже начала немножечко расти, и была некоторая иллюзия о том, что вот смотрите, как удачно складывается. Кстати говоря, если бы, скажем, цены на нефть поднялись тогда бы, вот в 97-м году или в начале 98-го года, как они поднялись в 2000-м или сейчас вот, даже не до 100 долларов, какие до 100? До 20 долларов, до 30 долларов. Мы бы успешно прошли бы весь этот период, и у нас экономический рост вот такой начался бы не в 99-м году, а в 97-м или 98-м. Но судьба и мировая экономика пошла совсем в другом направлении, нежели вот последние 7-8 лет.
Ты перебью, вот просто одна небольшая деталь. В начале 96-го года мы разрешили иностранцам покупать ГКО.
Угу.
И в расчете на то, что это позволит сбить инфляцию. И тогда действительно мы сбили 11%, оно и было, сбили доходность по ГКО, а потом начался азиатский кризис, и все эти деньги, которые мы привлекли, побежали из России.
То есть сразу после азиатского кризиса был огромный отток средств с российского рынка.
Я на этом месте хочу сделать паузу. Напомню, что мы сегодня принимаем в программе «90-е время надежд» Михаила Задорнова и говорим о финансовом кризисе